Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы говорили с вами в прошлые разы о том, как Библия понимает сама себя, о том, на каких принципах было основано ее традиционное святоотеческое средневековое прочтение, и мы подошли к такому понятию, как «ренессанс» и сразу «реформация». Говоря о возникновении вот этого научного подхода, у нас же весь цикл передач посвящен научному и одновременно традиционному религиозному взгляду на библейский текст. И вот впервые они разделились именно в эпоху реформации. Почему? Ну, я понимаю, что к реформации у вас может быть разные отношения. Для кого-то это такое возвращение к христианским истокам, создание церкви примерно такой, как она была задумана. Для кого-то, может быть, это трагедия разделения христианского мира, до сих пор эти споры не утихают, но, что совершенно точно, в чем, я думаю, мы все согласимся, реформация была временем очень больших перемен в западном сознании, в западной культуре, цивилизации, и во многом мир, в котором мы живем, стал следствием этой самой реформации, даже у нас в России, где ее не было, просто потому, что в России очень многие вещи так или иначе приходили с Запада, и в том числе и богословие, причем даже неважно, католическое или протестантское, но оно было уже выработано, что называется, вот в мастерских реформации и контрреформации с католической стороны. А почему я говорю, что библеистика – это в конечном итоге детище реформации? Ну, по очень простой причине. Смотрите, вот средневековое общество, какой-нибудь 13-14 век. Понятно, что мало грамотных, понятно, что Библию вообще мало кто читает, ну, смотрят, наверное, на красивые витражи в соборах, Западную Европу возьмем, или слушают проповеди, или слушают чтение Библии за богослужением, хотя на латинском языке тоже мало кто чего понимает. Ну, проповедь, наверное, более-менее поймут на простонародном, с пересказом библейских сюжетов. Но одновременно вот эта библейская струя, она сплетена со множеством других струек и струй, даже целых водопадов, потому что Библия не просто часть предания, как скажут и сегодня католики и православные, может быть, с небольшой разницей в формулировках, но она, по сути дела, небольшая его часть. Она, по сути дела, даже не центральная его часть. Так оно во многих случаях и сегодня в традиционных христианских обществах, когда Библия, ну да, стоит на полке, никто про нее плохого слова не скажет, но мало кто ее раскроет в поисках ответа на самые важные вопросы. Реформация, собственно, на том и основывалась, что Священное Писание становится источником вероучения, и только оно. Можно долго рассуждать о том, почему так получилось, что, может быть, Мартин Лютер вовсе не имел в виду отбросить все остальные книги, но когда ему возражали, что ты, дескать, неуч, а у нас тут очень много всякой дополнительной литературы, и поэтому мы тебе все будем объяснять, он в какой-то момент сказал, что нет достаточно простого текста Священного Писания для того, чтобы сформулировать ответы на все самые важные вопросы и сформировать вероучение Церкви. А если только Священное Писание, что это означает? Ну, во-первых, Библия становится не просто на первое место, становится на уникальное место для отцов Реформации и, в общем-то, для всех протестантов по сей день. А кроме того, нету никаких авторитетов над Библией. Вот для средневекового католика или православного таких авторитетов пруд-пруди. Это начиная с приходского священника и заканчивая там римским папой или патриархом. Каждый из которых в пределах своей компетенции, своих полномочий дает толкование. И огромное количество уже сделанных толкований. Ну, а теперь, соответственно, есть только библейский текст, который служит авторитетом. И, значит, нужно его внимательно прочитывать, и, значит, не на что опираться вовне, как на нормативное толкование. Это нормативное толкование надо выводить из самого текста. Это можно делать индивидуально, но в этом нуждается и община верующих. Пусть у нее есть свой пастор, пусть у нее есть какие-то богословы, которых они привыкли слушать. Но в любом случае текст, еще раз текст становится основой построения всей догматики. В этом, собственно говоря, и состоит основной посыл реформации. Конечно, Библия должна быть понятна на уровне внешнем любому человеку, поэтому и осуществляются переводы Библии на все народные языки, где только проходит эта самая реформация. Но на уровне каком-то более глубоком она может оставаться неясной, и это может требовать такое понимание от человека уже непосредственно дар Духа Святого, какое-то вмешательство свыше.
По состоянию на октябрь 2016 года Библия и ее отдельные книги переведены на 3223 современных языка и опубликованы. Даже слепые могут читать святую книгу шрифтом Брайля на 84 языках, а для неграмотных и занятых людей выпускаются аудиоверсии Библии.
Конечно, отцы Реформации призывают понимать Писание верой, призывают понимать его в единстве и многие другие вещи. Но сейчас, когда мы говорим о зарождении научного подхода к Библии, о рождении библеистики, конечно, нас интересует прежде всего эта самая самодостаточность Библии для церкви. Не значит, что все остальное отбрасывается, но значит, что ничто остальное не может становиться не просто на место Библии, но не может становиться ее каким-то кодификатором толкований. При этом надо сказать, что далеко не только реформаторы реформации занимались этими вещами. Эразм Роттердамский, который жил, в общем-то, еще и до нее, тоже очень активно подходил к подобного рода проблемам. И я еще раз напомню, что здесь дело не только в религиозной составляющей, вот в этом стремлении изменить христианскую практику западного мира, но и просто в распространении просвещения, в том, что латинские, греческие тексты, а для кого-то и еврейские, как для того же Эразма, становятся не просто доступными, но становятся высокоавторитетными.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Постепенно вырабатываются определенные методы, подходы. Конечно, не впервые, нельзя сказать, что реформаторы впервые прочитали Библию. Да, ее до этого почти полтора тысячелетия читали самые разные другие авторы. И раввины читали свой Танах, для христиан это Ветхий Завет, и христиане читали Ветхие и Новые Заветы. Но это было, скажем так, не настолько жизненно необходимо, поэтому, может быть, какие-то методы толкования и не вырабатывались настолько строго и четко. Одновременно, или, точнее сказать, чуть позже, начинается в католическом мире движение контрреформации, которое заключается в том, что нужно противопоставить что-то этому самому реформаторскому натиску. Ну, понятно, что где возможно подавить силы, там подавляют силы, но это уже невозможно в огромном количестве случаев, надо спорить. И спорить надо с опорой на Священное Писание. Значит, одновременно в католическом мире принимаются очень похожие методологии истолкования текста, анализа его. Пусть несколько другие выводы делаются, пусть привлекаются внешние источники, но спорить с протестантом, не опираясь на Писание, не доказывая из Писания своих положений, просто бесполезно. Это было, конечно, понятно и католикам.
Благодаря проведенным во время контрреформации реформам католическая церковь стала более сплоченной под верховенством папы. Были основаны новые монашеские ордена, которые стали образцами религиозности нового типа. Было запрещено предоставление индульгенций, включающие какие-либо денежные расчеты. Появились католические духовные семинарии. Консолидация и реставрация католицизма позволили ему усилить позиции в ряде стран. Календарная реформа 1582 года ввела григорианский календарь, который до сих пор используется в большинстве стран мира.
Ну, а когда в Россию приходит западная модель просвещения, еще в 17 веке, кстати, особенно в связи с присоединением Украины, когда значительное количество духовенство получало образование либо напрямую у иезуитов, а иезуиты – это, кстати, орден, который как раз основан для контрреформации, для того, чтобы бороться с реформой. И в других разных местах вот это русское духовенство, оно распространяется уже на всю территорию России и несет во многом именно этот дух западного богословского образования. Русское богословское образование вот в 17-18 веках, в общем-то, было импортировано с Запада и Западной Европы и лишь приспособлено под православные нормы. Надо сказать, что в области библеистики это все абсолютно точно так же выглядит и сегодня, и никакой в России самостоятельной библеистики у нас, к сожалению, нет. Есть более или менее удачная локализация некоторых областей того, что есть на Западе. Но на реформации дело не закончилось. Понятно, что реформация с ее призывом опираться на Священное Писание и с неизбежным выводом о необходимости это Священное Писание очень внимательно исследовать, она приводит рано или поздно к появлению авторитетных школ толкования этого Священного Писания. И школ одновременно много. Ну, потому что нету римского папы, грубо говоря, да, человека, института, который назовет одно толкование нормативным, и все его послушают. А раз текст допускает вариативные толкования, мы говорили с вами об этом две передачи назад, что Библия иногда просто удивительно вариативна внутри самой себя, значит, появляются и подобные толкователи, которые мыслят не одинаково и которые приходят к разным выводам, и которые, может быть, отходят очень далеко от принципов самой реформации.
Библия. Вера и наука.
И здесь нужно вспомнить так называемую либерально-протестантскую экзегезу, которая, в общем-то, в XIX веке возникла где-то ближе к концу этого века, хотя многие из ее положений были сформированы раньше, еще, может быть, даже в XVIII. И вот здесь как раз, по сути дела, мы имеем дело с развитием такого направления, которое как бы полностью отказывается от своих основ. Вот реформаторы, отцы реформации XVI века были людьми, крайне преданными вот такой буквальной точности библейского текста. Для либерально-протестантской экзегезы эта самая буквальная точность не значит практически ничего, потому что высшая реальность постигается нравственным чувством. Откровения, грубо говоря, не существует. Это всего лишь слово, обозначающее, ну, некоторое движение души человека по отношению к небу. Понятно, что никто из реформаторов с такими формулировками бы не согласился. Я излагаю, может быть, такую радикальную протестантскую либеральную экзегезу, но, тем не менее, Ричля, Гарнака, но, тем не менее, это все действительно существует. Соответственно, возникает еще одна очень интересная вещь вот в этой либеральной протестантской экзегезе, которая тоже родом из реформации. Начинается исследование истории религии. Средневековый человек живет совершенно вне истории. Это касается не только религии. Он живет во временном цикле. Он, естественно, знает, что есть лето и зима, день и ночь, юность и старость. Он это все испытывает на себе и на своих ближних. Это понятно. Но ведь это все циклично. Одно сменяет другое. Старики умирают, младенцы рождаются. Стареют, но за это время рождаются новые. Точно так же времена года и все прочее. А вот представление об истории как о некоем развитии из точки А в точку Б, из точки Альфа в точку Омега, в общем-то, у средневекового человека нет. Оно, кстати, есть в Библии, но тоже как некий прорыв у пророков, которые говорят о сотворении мира, потом об эсхатологии, то есть о последних временах. А, грубо говоря, идея реформации состоит еще и в том, что христианство испортилось. Его надо вернуть вот в это свое изначальное состояние. А значит, нет этого бесконечного цикла рождения и смертей, зим и лет, а есть направление движения либо в плохую, либо в хорошую сторону. А если так, то либеральная экзегеза делает следующий шаг, и очень логичный шаг. Она говорит, а давайте-ка мы изучим направление этого движения, давайте постараемся понять, что там испортилось еще прежде. Может быть, не только сейчас там злоупотребление папистов или еще какие-то плохие люди что-то пришли и сделали такое, а уже давно какие-то вещи утратили изначальную чистоту, привнесли что-то чуждое. И вот с этого момента начинается такой анализ истории и Ветхого Завета, и христианства, но не священной истории, которая повторяется из года в год по циклу праздников, Рождество, Пасха и так далее. А сначала было одно, потом совсем другое, потом третье. Давайте мы изучим историю религии. И вот здесь, собственно говоря, начинается исторический анализ, здесь начинается, может быть, и многое другое, и в конечном счете библейский текст утрачивает всякую привлекательность, он больше не интересен как таковой. Но важно понять, что стоит за этим текстом, как он сложился, во-первых, и тут возникает очень много разных школ, я не буду сейчас о них рассказывать, истории форм, истории религии, истории редакции, истории преданий, но главное, что не очень интересен текст как таковой, а интересна та реальность, которая его породила, и та реальность, которая за ним стоит. И с точки зрения такого либерального экзегета конца XIX – начала XX века, если ты владеешь соответствующим инструментарием, ты легко можешь эту реальность восстановить. А к чему это приводит? Мы, кстати, говорили с вами несколько передач назад, когда обсуждали, как реконструируется история Иисуса или история Древнего Израиля, и какими разными эти реконструкции бывают. Ну, а вот задаться вопросом, есть ли все-таки какой-то способ вот уйти от этой субъективности? Мы столько о ней говорили, я столько ее ругал или расписывал вам. Вот давайте попробуем это сделать в наших следующих передачах.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».